Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Всем здравствуйте, это программа «Спутник Эрудита». И сегодня, для тех, кто не знает, в 1509 году, ну, в смысле, в этот день, в 1509 году родился Жан Кальвин. Это швейцарский богослов и религиозный реформатор, собственно, основатель кальвинизма. Один из деятелей реформации, которая оказала огромнейшее влияние на европейскую культуру, политику и общественные отношения. Он, собственно, Жан Кальвин, вместе с Мартином Лютером и рядом других деятелей, поставили вызов монополии, вернее, подвергли вопросу монополию римско-католической церкви на христианство и решили предложить людям несколько иной взгляд на взаимоотношения людей с Богом. Вот сегодня будем обсуждать реформацию и деятелей этой самой реформации, кто это был, что это были за люди, в чем они были воспитаны, что, собственно, предлагали и соглашались ли они между собой. А помогать нам разбираться во всем этом сегодня будет декан факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета, доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян. Вардан Эрнестович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вардан Эрнестович, давайте действительно все-таки определимся, что мы понимаем под реформацией и в какие годы мы это понимаем?
Ну, знаете, реформационный процесс, датировки его, конечно, различаются, значит, но такой условной датой начала реформации принято считать 1517 год, когда Мартин Лютер выступил против практики индульгенции в католической церкви, прибил на собой в городе Виттенберг, где он возглавлял церковь, 95 тезисов против индульгенции. За это был осужден со стороны папы. И, в общем-то, началось вот это противостояние, которое, собственно, определяется реформацией. Кто-то датирует, узкую дает датировку 16 веком, кто-то расширяет ее на 2 столетия. Ну, в общем, мы можем говорить о том, что 16-17 век у нас в традиционной советской историографии это как переход к новому времени, и можно считать вот этот вот процесс реформации, поскольку в действительности этот переход, ну, в значительной степени определялся изменениями в религиозном миропонимании.
Угу. Ну, насколько я понимаю, Вардан Эрнестович, вот на вот этом пьедестале деятелей реформации на первом месте стоит Мартин Лютер, потом Жан Кальвин, ну и далее по списку. Там еще Ульрих Цвингли есть и ряд других деятелей. Но давайте, поскольку сегодня все-таки день рождения у Жана Кальвина, начнем с него, а не с Мартина Лютера. Что это был за человек?
Кальвин, действительно, вот, и Кальвин, и Лютер, люди, выдающиеся для своего времени, их биография даже в значительной степени чем-то похожа. Они видели, их родители видели будущую карьеру своих детей в качестве священнослужителей. У Кальвина отец был адвокатом, и он был направлен он получил чин капеллана, значит, и был направлен, только вы имеющий этот чин, могли дальше продолжать обучение на университетском уровне, он был направлен в Париж, обучался на факультете 7 свободных искусств, которое, ну, в общем, давало тогда универсальные знания, исходя из того времени. Дальше обучался в Орлеане на юридическом факультете. Ну и одновременно любое знание тогда было связано с богословием, постигал богословские азы. Особое влияние на него оказали труды блаженного Августина. И постепенно Кальвин уже жил в ту эпоху, когда он был младшим современником Лютера, а реформация уже была в разгаре, и он, в общем, начинается сближаться с реформационными кругами. Но дальше расхождение в трактовке, основных принципов богословия с католической церковью усиливается. Где-то в 1530 году, считается, произошел окончательный его разрыв с католицизмом. Во Франции тогда было, а он француз, значит, во Франции было тогда достаточно сложное отношение политически к реформационному процессу. Власти то использовали, то, в общем, пытались запретить эти реформационные тенденции. Ну и вот когда король обнаружил около, значит, в своем дворце обнаружил листовки протестантов, начались репрессии. Под эту репрессивную волну попал Кальвин. И здесь возникло предложение, значит, посетить Женеву. Значит, сложная была история, перипетии, он уезжал из Женевы, но в итоге он стал, его называли Женевским папой. Он стал пастором в Женеве, возглавил это реформационное направление, которое, в общем-то, консолидировалось в этом швейцарском городе. И, в общем-то, на этом уже там Швейцарии фактически сложилось то направление, которое определялось как кальвинизм. Если говорить о личных качествах, современники отмечали блестящий ум, отличные ораторские качества Кальвина. И что очень важно, это даже отмечал римский папа, то, что он был неподкупен. Деньги не играли для него какую-то существенную роль. Подкупить, как-то переманить на свою сторону это в отношении Кальвина не получалось. Ну и такой, в общем-то, достаточно аскетический образ жизни он привлекал внимание, тем более на фоне, в общем-то, упадка папства, его тогдашнего развращения.
Вардан Арнестович, еще для того, чтобы все-таки некий контекст дать, я правильно понимаю, что в те времена религиозная принадлежность была очень-очень важна для людей и вообще вот в политике. То есть сначала имела значение, то есть даже вот как бы национальная принадлежность даже не имела тогда такого значения. То есть сначала ты определялся как последователь какой-то религии, потом какого-то ее ответвления, ну, в нашем случае христианство, и только потом уже имело значение твое подданство, ну и, собственно, отношение к какой-то территории. Правильно или нет?
Совершенно верно. Вот вспоминаем слова апостола Павла: нет ни эллина, ни иудея, ни скифа. Значит, прежде всего, это религиозная, конечно, была принадлежность. Национальная в том смысле, как мы понимаем сегодня, это уже более поздний продукт. И более того, это продукт в том числе эпохи реформации, поскольку национальные государства как раз и возникают из принципа «чья страна». По итогам религиозных войн был принят принцип «чья страна, того и вера». И, в общем, национальные государства и национальность, в том смысле, как это мы понимаем сегодня, это уже возник как раз под влиянием реформационного процесса, поскольку единая пакс христиана, значит, распадается, и возникают вот отдельные идентичности, первоначально связанные с особым прочтением религиозным, ну а потом уже, в общем-то, и весь тот пакет, который мы сегодня связываем с национальным государством, возникает на этой основе.
Угу. А вот если говорить о тех принципах реформации, вот это соло фиде, соло скриптура и соло гратия, это вот что это означало в то время? Что под этим подразумевалось?
Да, значит, пять столпов или пять принципов протестантизма. Они не приняты, естественно, они возникли как рефлексия, значит, на католическую церковь в оппонировании с ним, но надо сказать, что и в православии это не принимается. Какие эти пять принципов? Первый принцип – только писанием, значит, источником религиозных знаний может являться только Библия, согласно взглядам протестантов. Значит, по католической, по православной традиции и предание, потому что важна и трактовка, мы читаем один и тот же текст, а могут возникать разные трактовки, и важно было тот подход, который соборно выработала церковь. Протестанты это отвергают, говорят только писание, отсюда возникнут впоследствии и разночтения, а как трактовать писание? и возникают разночтения в трактовке. Мы знаем, трактовок Библии большое количество. Но, в общем, это очень важный тезис. Первый тезис. Второй столб. Только верой. Спастись можно только на основе веры. Значит, не на основе веры и дел, а только верой. Принимает или не принимает человек христианское учение в душе, является он христианином по своей вере. Третий принцип. Спасение только благодатью. Спасение только благодатью. Значит, это очень важное понимание, что из этого Кальвин будет выводить идею предопределения, что исходно, в общем-то, предопределены и праведники, и грешники. Мы не знаем Божьего замысла, но предопределенность свыше вот такая есть. Она дана благодатью. На одних благодать не сходит, на других она как бы, другие не являются избранными. Четвертая позиция – только Христос, посредником между божественным миром и человеком является только Христос, и поэтому присвоение каким-либо институтом, в том числе институтами религиозными, имелось в виду как бы католическая церковь, это неправильно, значит, и верующий непосредственно как бы общается с Христом, и посредник в этом общении не нужен. Это имело очень большие глубокие последствия, поскольку изменяло всю структуру общества. Вот это вот от модели выстраивания общества сверху вниз, Бог, церковь, религиозная община, пришли к другому пониманию снизу вверх, религиозная община, которая, в общем-то, непосредственно апеллирует к Богу. И последнее, только Богу слава. Только Богу слава, оно подразумевало, что, в общем-то, почитание святых, Девы Марии и так далее, оно нарушает принципы, в общем-то, христианского монотеизма, поэтому только Богу слава. Все эти пять положений, ну, они выстраивались и связывались с апелляцией вернуться к исходному христианству. Правда, было ли это возвращение к исходному христианству? Нет. Возникали, соответственно, дискуссии, и католики, и православные с этим не соглашались. Но в итоге, в общем-то, сформировался совершенно другой подход на основе этих пяти принципов, пяти столпов, чем это было в предшествующей христианской традиции.
Угу. Я, насколько понимаю, есть еще одно такое мнение среди историков, ну, вернее, не мнение, даже спор, наверное, о том, что была ли неизбежная реформация? То есть могла ли церковь католическая, ну, как-то принять критику, которая на тот момент уже более чем давно существовала, и как-то вот так вот тоже вот это все учесть, и при этом не допустить появления реформации? И второе, неизбежность вот этой самой секуляризации. То есть, как вы уже сказали, по итогам реформации появились национальные государства и принцип «чья страна, того и вера», и потом это неизбежно привело к тому, что церковь все меньше и меньше, вообще вера, все меньше и меньше принимала участие в жизни человека.
Ну, вы знаете, существуют разные взгляды вообще на ход исторического процесса. Если понимать вообще исторический процесс, вот это направление как бы высвобождение человека, человек высвобождается от как бы различных обременителей, религиозных там и так далее. Но если принять эту версию исторического процесса, ну, в общем, в этой модели, ну, как традиционно было принято считать, что реформация – это, в общем-то, объективный процесс, и рано или поздно вот такое как бы высвобождение человека от доминанты со стороны церкви должно произойти. Но есть другие как бы взгляды на понимание исторического процесса.
В православии культуры же не было реформации, да, насколько я понимаю.
Да, в православии, знаете, есть попытки определенные процессы, как бы, так сказать, вольнодумства и ревизии в отношении церкви, ну, в общем, сказать, а это наша была реформация, наш протестантизм. Угу. Такая точка зрения есть, но вы знаете, как бы есть и другие подходы, как бы к, если мы из иной методологии исходим и не говорим, что секуляризм – это предопределенность. Сейчас опять возникает запрос, мы понимаем, к чему секуляризм приводит, и то, что определяется сегодня как постмодерн. Но если смотреть истоки, ну где-то, в общем-то, разрыв с традицией, который случился именно в эпоху реформации, сегодня, ну, многие считают, что истоки именно там. Но, знаете, еще очень важная вещь, которую надо сказать, это в свое время работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» вызвала очень такую большое влияние, значит, она произвела на общественное умонастроение. Он полагал, что капитализм, Вебер, эта точка зрения сейчас достаточно распространена, он вышел непосредственно из кальвинизма, от Кальвина. Поскольку Кальвин развивал это учение о предопределенности, и, а как определить, избран человек или нет? Так вот, в кальвинизме возникают индикаторы этого избранничества, и таким индикатором считается успех человека, и в частности, денежный успех. Значит, и отсюда Вебер развивал. То есть до этого отношения легче богатому пройти, бедному верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в рай, отношение такое негативное, а теперь предпринимательство легитимизируется, оно становится делом божественно оправданным, и Вебер считал, и к этому есть действительно основание, что капитализм вышел из кальвинизма. И та же Швейцария, потом и влияние на Соединенные, будущие Соединенные Штаты Америки, именно кальвинисты, конгрегационалисты создали вот этот дух Северной Америки, это тоже, в общем-то, влияние. Было ли предопределение пойти по пути капитализма? Ну, кто-то считает, что это неизбежно. Но другие говорят, это пространство выбора и в значительной степени выбора культурного. Значит, выбор культурный в пользу кальвинизма предопределил, в том числе, эту капиталистическую модель в этой версии и так далее. Поэтому, ну, принять версию, вот если лично мой взгляд, принять версию «реформация предопределена», ну, значит, говорить о том, что все культуры идут по одной дороге.
А это, скорее всего, не так.
Это не так, да.
Угу. Скажите, пожалуйста, Вардан Эрнестович, ну, не можем не затронуть вопрос, конечно же, религиозных войн, которые начались, собственно, на волне реформации. В чем здесь все-таки было дело? То есть Рим не хотел уступать свою власть или что? Или как это вообще происходило?
Ну, знаете, еще, конечно, предпосылки ко всему этому были и раньше. Значит, говорят о двух моделях устройства Европы: папа-цезаризм и цезаепапизм, вот с такими категориями. Папа-цезаризм – это власть папа, объединяет Европу. Цезаепапизм – это император Священной Римской империи, который формально возглавлял европейский консорциум государств. Он объединяет. То есть кто объединит? Римская церковь, в общем-то, за что ее критиковали в православии, прельстилась идеей власти. И когда возникает новый вызов уже не со стороны императора Священной Римской империи, а то, что монополия на как бы религиозную истину не принадлежит папе, и, в общем-то, говорится более того, что нет, один из принципов, значит, только Христос говорит о том, что и в принципе это неверно, конечно, папство очень обеспокоилось тем, что утрачивает власть. И по мере того, как набирает размах вот это реформационное движение, ну, реакция становилась все более раздраженной. Кто-то поддержал Лютера, значит, кто-то поддержал эту альтернативу, не согласился с позицией Римской церкви, кто-то оставался на, в общем-то, верным папскому престолу. Вот возникает такой, в общем-то, момент в истории Европы, когда фактически все страны были охвачены вот таким религиозным внутренним расколом. На реформацию был со временем дан ответ контрреформация, значит, обновление Римской церкви изнутри, когда, в общем-то, начали церковников, развратников осуждать там за такие восстановления моральных. Но это тоже очень интересный процесс. Создаются иезуиты, ведь это тоже они возникают в XVI веке. Усиление инквизиции. Ну, в общем, католическая церковь действительно не хотела утрачивать свои позиции, искала различные способы, как вот с вызовом времени справиться. Отчасти эти способы были силовые, отчасти была попытка как такого идейного обновления. Но, в общем-то, период действительно, это период такой религиозной нетерпимости. Значит, вспоминаем бессмертное произведение Александра Дюма «Католики и гугеноты». И это действительно было характерно для всех тогда стран Европы. Но итогом стала не победа, не католицизма, не реформации, а в итоге этих как бы продолжающихся религиозных войн утвердился секуляризм, выход из этой, в общем-то, парадигмы религиозного конфликта.
Угу. Но при этом, ну то есть получается, была такая война всех со всеми.
Да, фактически вернулись к войне всех со всеми. Надо иметь в виду, что сам то, что мы называем протестантизм, очень такое многомерное явление, да. И, в общем-то, это была всеевропейская война.
Угу. Ну, то есть, смотрите, по итогу мы получили секуляризм, то есть церковь вообще, да, не только католическая, вообще религия ушла несколько на второй план в общественной политической жизни, появились национальные государства, и что еще?
Ну, смотрите, по большому счету, вся наша социально-политическая система, ну, она так или иначе связывалась, ее генезис по всему миру с определенным влиянием на определенном этапе западной цивилизации, западной культуры, она ведь выстроена в значительной степени на вот этой идее формации. Потому что общества традиционные, они выстраивались сверху вниз. Они были, если называть вещи своими именами, обществами теократическими, управлял не царь, управлял не как бы король, а управлял Бог непосредственно. А царь и король, он через авторитет церкви получал вот эту божественную легитимизацию. То есть от Бога к человеку сверху вниз выстраиваем модель. Что привнесла реформация? Ну, оказывается, как бы каждый может общаться с Богом напрямую, никакой посредник не нужен. Более того, каждая община выдвигает своего пастора. Церковь, по большому счету, каждый сам себе священник. Церковь, по большому счету, не нужна. Но от этого экстраполяция как бы на политическом и социальном плане, это оказывается что? Ну, оказывается, вот институт, то, что мы называем демократией в современном понимании, плюрализм, значит, индивидуализм, все прочие вещи – они, в общем-то, на самом деле, ну, я не скажу так, что целиком предопределены реформацией, но без реформации вот эти вот процессы, эти явления, они необъяснимы. Мир стал, вот не случайно с этим именно процессом переход к новому времени, но в сегодняшней терминологии говорят «к обществу модерна», вот реформация таким образом, в общем-то, изменила мир.
Угу. Ну, и при этом, я правильно вас понимаю, возвращение уже невозможно.
Ну, вы знаете, сейчас возможно все. Значит, сейчас мир оказывается, правилен ли вот этот путь? Потому что, ну, хорошо, значит, каждый общается с Богом напрямую. Каждая религиозная...
Вардан Эрнестович, у нас... А, во, все отлично. Помехи небольшие были.
Да, значит, возможно все, потому что та позиция, каждый общается с Богом напрямую, у каждой общины как бы свой путь и так далее, он появился на определенном этапе при развитии вот этого вот подхода, ну, в общем, к цивилизационному кризису. Мы это наблюдаем сегодня. Ну, как бы, а на основании чего вообще возможна сборка национальная, как бы человеческая и так далее? Вот постмодерн, он является следующим шагом после провозглашения, как бы, тезиса «каждый сам себе священник». Поэтому, ну, как бы, возможно ли изменить что-то? Ну, знаете, Кальвин говорил то, что невозможно, поскольку есть ПДП-чтение.
Понятно. Вардан Арнесович, мы ненадолго прервемся, буквально на 3 минуты. Пожалуйста, никуда от нас не уходите и продолжим говорить о реформации. Я напомню, с нами на связи декан факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета, доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.
«Спутник эрудита».